С этими словами он налил себе кофе и отхлебнул глоток. Джулия с трудом подавила приступ истерического смеха. Ее жизнь была под угрозой, а этот хлыщ беспокоился о своей одежде. «Так что же?» — продолжал настаивать Зак. Джулия уже приготовилась сказать все, что она о нем думает. Но тут ей в голову одновременно пришли две мысли. Во-первых, было бы просто безумием намеренно провоцировать вооруженного преступника. А во-вторых, если завязать с ним непринужденную беседу, то, возможно, удастся ослабить его бдительность и все-таки выбраться из этой переделки целой и невредимой. Сделав глубокий вдох и не отрывая глаз от дороги, она постаралась говорить как можно вежливее и непринужденнее. «Я просто заметила, что они совершенно новые».
«Но какое это имеет отношение к тому, что вы предложили меня подвести?»
В очередной раз, проклиная собственную глупость и доверчивость, Джулия пояснила: «Когда я увидела, что вы без машины и, как вы сказали, без работы, то, естественно, решила, что у вас проблемы с деньгами. Потом вы сказали, что надеетесь получить новое место, и я заметила складку на ваших джинсах». На этом месте голос изменил ей. «Надо же было быть такой дурой, чтобы принять мультимиллионера и кинозвезду, пусть даже бывшую, за лишенного средств к существованию работягу».
«Продолжайте», — попросил Зак, откровенно недоумевая.
«Господи, ну неужели непонятно? Я сделала единственно логичный вывод. Я решила, что вы купили эти джинсы, чтобы произвести благоприятное впечатление на своего нового хозяина, и представила, насколько важна для вас эта работа, как вы надеетесь ее получить, и что все ваши усилия могут пойти прахом, если кто-нибудь не согласится подвести вас. Поэтому я и взяла вас, хотя никогда в жизни не брала попутчиков. Мне так не хотелось, чтобы вы упустили свой шанс».
Сказать, что Зак был тронут, значило ничего не сказать. Он был потрясен. Доброта такого рода, которая требовала не просто каких-то жертв, но и личного риска, казалось ему чем-то абсолютно невероятным. Он никогда не сталкивался ни с чем подобным. Стараясь скрыть растерянность, он отогнал прочь всякие сентиментальные соображения и, сардонически улыбаясь, сказал:
«Вы напридумывали все это, исходя из одной единственной складки на джинсах? В таком случае вашему воображению можно только позавидовать».
«Но зато нельзя позавидовать моему умению разбираться в людях», — резко ответила Джулия. Краем глаза она увидела тянущуюся к ней руку и чуть не закричала от ужаса, но
это была всего лишь чашка кофе. «Выпейте. Это вам сейчас необходимо».
Голос Бенедикта был спокойным и даже вроде немного извиняющимся, как если бы он просил прощения за то, что испугал ее. «Если вы боитесь, что я засну за рулем, то мне это не грозит, благодаря вам».
«И все же выпейте, хоть немного», — попросил Зак, твердо решив успокоить ее, хотя прекрасно понимал, что пока он рядом, это вряд ли возможно. «Это...» Он запнулся, с трудом подыскивая подходящие слова. «Может быть, это поможет немного разрядить обстановку?»
Джулия резко повернулась к нему, и выражение ее лица лучше любых слов сказала Заку, что она думает о нем самом и о его заботливости. Гневные слова уже были готовы сорваться у нее с языка, но мысль о пистолете вовремя напомнила ей, что не стоит играть с огнем. Поэтому Джулия дрожащей рукой взяла чашку, продолжая вести машину вперед по заснеженной дороге. Зак увидел, как предательски задрожала ее рука, и ему почти захотелось извиниться. Изучая лицо Джулии в свете приборного щитка, он подумал о том, что у нее прелестный профиль. Сочетание маленького носика, упрямо вздернутого подбородка и высоких скул приятно радовало глаз. Кроме того, в те редкие мгновения, когда она бросала на него разъяренные взгляды, Зак не мог не обратить внимания на ее глаза. Удивительные глаза, необыкновенно красивые. Его не отпускало чувство вины за то, что он до смерти напугал эту наивную девушку, пытавшуюся сыграть роль доброй самаритянки. А при мысли о том, что ему придется и дальше мучить ее, Зак чувствовал себя последним подонком. Чтобы хоть немного избавиться от угрызений совести, он решил поддержать разговор, что помогло бы Джулии поскорее адаптироваться к создавшейся ситуации. Еще раньше он заметил отсутствие обручального кольца. Это значило, что она не замужем. Зак пытался вспомнить, что обычно люди, цивилизованные люди, говорят, чтобы завязать беседу с незамужней женщиной. Так ничего и не придумав, он, наконец, спросил: «Вам нравится работать в школе?» Пара широко открытых, фантастических глаз в упор уставилась на него. Джулия явно не верила своим ушам. «Уж не собираетесь ли вы вести со мной светские беседы?»
«Да!» — рявкнул Зак, чертыхаясь про себя. «Собираюсь. Отвечайте!»
«Да, мне нравится работать в школе!» — послушно ответила Джулия, проклиная себя за трусость и все сильнее ненавидя этого человека, который смог так легко запугать ее. В это время впереди показался знак, сообщающий, что до границы с Оклахомой осталось 20 километров.
«Докуда я должна буду вести вас?» — задала она встречный вопрос.
«До Оклахомы», — солгал Зак.
«Вот мы и в Оклахоме», — сказала Джулия, как только они проехали знак, отмечающий границу штата.
«Вижу», — ответил Зак с какой-то угрюмой веселостью.
«Ну и? Где вы собираетесь выйти?»
«Езжайте дальше».
«Дальше?» Джулия была в такой ярости, что ее голос сорвался на крик. «Послушайте, вы что думаете, что я повезу вас до самого Колорадо?
Я не собираюсь этого делать!»
Итак, Зак получил подтверждение своим догадкам. Она знала, куда он направляется.
«Я не поеду дальше!» —
истерически выкрикивала Джулия, не подозревая о том, что только что сама подписала себе приговор.
«Я не могу этого сделать!»
«Можете, мисс Мэттисон, и вы это сделаете!»
Его олимпийское спокойствие было последней каплей, переполнившей чашу терпения Джулии.
«Идите к черту!» — закричала она и резко повернула руль вправо,
но Зак все-таки ухитрился нажать на тормоза, прежде чем они перевернулись.
«Возьмите машину и оставьте меня в покое. Я никому не скажу, что видела вас, никому не расскажу, куда вы едете. Честное слово!»
Необходимо было как-то успокоить ее. Заодно и успокоиться самому.
«В кино?»
— сказал Зак, шутливо оглядываясь через плечо на пролетающие мимо машины. «Люди тоже обычно говорят именно так. Вы знаете, чем это заканчивается. Верить такому обещанию по меньшей мере глупо.
Но мы же не в кино!»
«Значит, вы все-таки согласны с тем, что такое обещание нелепо?» — улыбнулся Зак. «Ведь согласны же? Ну, признайтесь, Джулия». Потрясенная тем, что этот человек, судя по всему, собирался поддразнивать ее, как если бы они были друзьями, Джулия смогла только метнуть на него разъяренный взгляд. Она, конечно, понимала, что он прав, но отказывалась это признавать. «Не думаете же вы, будто я поверю», — продолжал тем временем Зак, немного смягчив тон, «что вы будете так благодарны мне за то, что я похитил вас и украл вашу машину, что действительно сдержите обещание, данное под давлением обстоятельств. Для этого мне надо быть сумасшедшим. А вы рассчитываете, что я буду спокойно вести с вами философские беседы, в то время как моя жизнь поставлена на карту?» — взорвалась Джулия.
«Я понимаю, что вы напуганы, но вы ошибаетесь. Вам абсолютно ничего не угрожает, если, конечно, не будете сами нарываться на неприятности».
Джулия не знала, что подействовало на нее больше — крайнее нервное истощение или низкий тембр его мягкого голоса, но она поймала себя на том, что почти поверила ему.
«Я не хочу причинить вам вред», — продолжал Зак.
«И вы в полной безопасности до тех пор, пока не будете делать ничего такого, что привлечет ко мне ненужное внимание или насторожит полицию». «Если же я это сделаю», — перебила его Джулия, стряхивая с себя временное наваждение, «то вы мне вышибите мозги из своего пистолета».
«Благодарю вас, мистер Бенедикт. Вы меня успокоили».
Зак, из последних сил стараясь не раздражаться, терпеливо пояснил: «Если полицейские выйдут на мой след, то им придется убить меня, потому что живым я не сдамся. А зная, как работает наша полиция, можно почти наверняка утверждать, что вас ранят или даже убьют в перестрелке. Мне бы этого не хотелось. Это вам понятно?»
Разозлившись на саму себя за то, что поневоле доверяет пустым словам безжалостного убийцы, Джулия отвернулась от Зака и уставилась в окно.
«Вы что, в самом деле надеетесь убедить меня в том, что вы благородный сэр Галхард, а вовсе не порочное чудовище?»
«Теперь уже нет», — раздраженно ответил Зак, и, поняв, что разговор окончен, и его упрямая собеседница больше не собирается смотреть на него, сухо добавил: «Прекратите дуться и поезжайте вперед. Мне необходимо доехать до ближайшего телефона».
Уловив перемену в его голосе, Джулия поняла, как глупо с ее стороны было игнорировать его попытки к примирению. Слишком поздно она сообразила, что единственным верным решением для нее было бы заставить его поверить, будто она согласилась помочь ему. Глядя на снежинки, танцующие в свете фар, она постепенно начала успокаиваться. Теперь она думала только о том, как же ей все-таки выбраться из этой передряги. Судя по всему, Бенедикт не собирался ее отпускать и на границе с Колорадо. Расстроить его планы и сбежать, несмотря ни на что, стало теперь для Джулии не только необходимостью, но и своеобразным вызовом. А для того, чтобы это сделать, нужно в первую очередь вновь обрести ясность ума и полностью избавиться от страха и гнева. Она должна взять себя в руки. В конце концов, ее никак нельзя было назвать тепличным растением. Первые 11 лет своей жизни она провела на улицах Чикаго и совсем неплохо себя там чувствовала. Закусив нижнюю губу, она попыталась рассмотреть сложившуюся ситуацию отстраненно. Как будто это происходило в одном из детективных романов, которые она так любила читать. Кстати, ей всегда казалось, что героини большинства из них вели себя крайне глупо. Например, как она сама несколько минут назад, намеренно раздражая вооруженного преступника. Умная героиня поступила бы совсем по-другому. Она бы хитростью заставила Бенедикта расслабиться, потерять бдительность. Если бы ей это удалось, то удалось бы избежать. А это чудовище вернулось бы туда, где ему положено находиться, в тюрьму. чтобы достигнуть этой цели, нужно сделать вид, что весь этот кошмар всего лишь интересное приключение. Может быть, даже убедить Бенедикта, что она на его стороне. Конечно, сыграть такую роль будет очень непросто, но игра стоит свеч.